Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». И сегодня я отправилась на 20-й съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. И в рамках съезда состоится лекция «Как устроить церковно-приходскую школу». И мы услышим доклад иеромонаха Спиридона Карепина, настоятеля храма во имя святой великомученицы Варвары в поселке Уральский. Первая в конце 20 века церковно-приходская школа Екатеринбурга, возглавляемая епископом Мелхиседеком. Здравствуйте, батюшка, рада вас видеть.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ваш доклад посвящен следующей теме. Первая в конце 20 века церковно-приходская школа Екатеринбурга, возглавляемая архиепископом Мелхиседеком. Это как раз школа Иоанна Предтеченская. Именно рядом у нас храм кафедральный Иоанна Предтеченский собор. И о чем будете рассказывать? О своем опыте. Проходили ваши вот эти вот школьные года и служение в храме, первые шаги. Расскажите подробнее.
Да, меня пригласили специально, чтобы я рассказал о том, как существовала одна из первых воскресных школ в постсоветский период, в конце 20 века. Вообще интересно посмотреть, как меняются времена и сроки, какие у них бывают требования к людям, как люди реагируют. Потому что одно дело в конце 19-го, начале 20 века, другое дело постсоветский период. Одно дело проповедовать людям, которые не знали Бога, а другое дело к людям, которые отреклись от Господа. И буду говорить о личности владыки Мелхиседека, как пастыря, который не уклонился, так сказать, от, в том числе и от своих пасторских обязанностей, связанных с преподаванием закона Божия деткам. Он иерарх церковный, ему проще было поручить кому-то из духовенства.
Но он сам
возглавить, да, показал пример. Человек избыточной учености, образцовой духовности, многие говорят, даже прозорливости. И он всех людей объединил. Было очень много людей, очень разновозрастных, которые пришли. И вот это вот пламенеющее чувство взыскания Бога, покаяния, благочестия, веры, оно было встречено очень компетентным духовным человеком, который и горел, и светил, и сеял.
Отец Спиридон, вы будете выступать в секции руководителей воскресных школ, и в данной секции также будут обсуждать следующий вопрос: как устроить воскресную школу? То есть вы дадите непосредственные советы как руководитель церковно-приходской школы.
Главное не рассказывать о Боге, а главное показывать о Боге, то есть жить благочестиво, и православие не доказуется, а показуется. Вот я бы всем хотел пожелать вот этого внутреннего горения прежде всего. Потому что условия на каждом приходе подчас бывают очень разные. Виктория, я вас тоже вместе с вашими радиослушателями приглашаю послушать доклад.
Следующий выступающий иеромонах Спиридон Карепин, настоятель храма во имя святой великомученицы Варвары, поселок Уральский. С докладом. Первая в конце 20 века церковно-приходская школа Екатеринбурга, возглавляемая архиепископом Мелхиседеком.
Ну вот, подростка нашли. Дорогие всечестные отцы, братья и сестры, я бы хотел поддержать, так сказать, тезис, который был предположен предыдущим докладчиком, вспомнен, который говорил отец Андрей Канев о быстротекущести времени. Очень быстро все меняется. Тут был охвачен период 19-20 века. Я стараюсь вспомнить тот период, когда я был мальчиком, юношей, это сейчас мне 50, а тогда, 30 лет назад, я был молодой человек, и вот мои воспоминания, которые мои остались, я постараюсь сегодня как-то переосмыслить и подать для вас. Это будет период владыки Мелхиседека, я сам крестился в 90-х годах, и сразу, благодаря моей крестной сестре Вике Бержановской, моей крестной Альбине Викторовне Каминской, я попал в воскресную школу при Иоанне Предтеченском кафедральном соборе, и школу вел сам владыка Мелхиседек, это к слову о том, как священник должен участвовать в жизни прихода. Здесь говорилось о том, что в 19 веке победоносцев и в 20 веке победоносцев сформулировал основные тезисы веры и нравственность. В 90-е годы запрос на веру и нравственность был избыточен, и какая-то была такая инициативность, импульсивность. В нашем классе сидели и великовозрастные папы и мамы, и юноши, и девушки 17, 19 лет, 13, 17, и сидели маленькие детки, с которыми рядом сидели родители. Вера Яковлевна ходила, хлопотала по классу, порядка 70 человек было в нашей школе. Напомню, что, может, кто-то не в курсе, кто-то пришел позже. Только что церковный корабль вынырнул из моря, так сказать, атеистической пропаганды советского государства. Здесь, в Екатеринбурге, несколько церквей, там Вознесенская, Всехсвятская и Иоанно-Предтеченская школа. И вот в собственном епархиальном доме, который тоже совсем недавно был воздвигнут, еще краска не высохла, можно сказать, притащили лавки, поставили их, вот как здесь было на кадрах 19 века показано, в фотографиях, вот точно так же стояли эти лавки. И после службы дети вместе с родителями, то есть не устали, мы пошли домой, нам надо попить, а именно вот эта энергия, желание Бога, благочестие, церкви, она вообще сворачивала боль, какие-то возрастные препятствия, временные, усталость, разный интеллектуальный уровень, социальное состояние. Это вообще любовь вот, и тяга к церковному, к божественному, она была весьма велика. И в этом смысле нам было проще. Я вот сегодня вспоминал до нашего заседания, как Даниил Гранин попал, еще только что окончил вуз, и молодым офицером, еще не офицером, даже этот момент не уловил, попал в город Пушкин в момент, когда гитлеровские войска подходили уже к самому городу Пушкину. Кругом должна была быть эвакуация, и музейные работники организовывали эту эвакуацию, а военные старались как-то это все тоже организовать, наоборот, сделать какие-то заградительные вещи, и огромный ящик с чем-то тащили по паркету по-царскому, царапая его. За что получили замечание? Хранители, что вы делаете, безобразие, ужас. И вот молодой человек должен был решить эту коллизию. На него вот этого охранника ценностей посмотрели с удивлением. Ты что, не понимаешь, тут фронт, фашисты приближаются, а ты нам, значит, что нам, в тапочках ходить? В тапочки, говоришь, одеть? И вот Даниил Гранин должен был решать эти проблемы. И вот молодые люди, вчерашние, может быть, семинаристы, священники, должны были вот этот вот поток, этот запрос встретить в церкви и как-то его организовать. И Иоанно-Предтеченскому собору повезло, на этот период здесь встретил людей владыка Мелхиседек. Он был отправлен на Урал для тогдашнего духовенства, высшего духовенства. Урал — это была дыра, вот, место, глубокий тыл, а владыка Мелхиседек — это его собственные слова. Он служил в Германии долгое время, служил без никто, сам пел на клиросе, сам читал, прекрасно знал богослужение. Я помню, когда мы еще алтарничали или стояли в храме, Тамара Григорьевна что-то читала на клиросе, а он из алтаря поправлял ее, что она взяла не ту стихиру, здесь не тот тропарь спела, так сказать, сам прекрасно все это знал наизусть, почти все тексты, или, может быть, что-то, то, что должно петься сейчас, сочетание там на Господи воззвах, но он прекрасно регулировал сам. И вот после богослужения весь храм, можно сказать, приход на тот момент составлял около 400 человек, то есть наполнялся полностью, все три предела мы причащали на 4, на 5 чаш народ. Приходили люди очень разные, невоцерковленные, как говорил отец Иоанн покойный Осипович. У нее еще снег на бобровом воротнике не растаял, а она идет к чаше, накрашенные губы. Вот, как имя? Роза. Роза, Ромашка, что за имя такое? Вот такие люди приходили, невоцерковленные. И вот те, которые с детьми, а это еще раз напоминаю, это советское время, когда у людей еще был такой рефлекс действительно таинственности, вот, что, чтобы там где-то не знали, это постепенно сходило на нет. И вот со своими детьми сами приходили в воскресную школу. Я помню, как владыка Мелхиседек, еще не остыв от богослужения, от причастия, от этой духоты в этом своем бордовом или сером подряснике, по ноги у него так стряс, он снимал, седины его волосы, забранные в пучок, лаврские, борода, вот он снимал клобук и в подряснике, и в панагии, прогуливался по среднему ряду, так сказать, туда, обратно, и рассказывал нам историю Священного Писания, Ветхого, Нового Завета. Кое-кто подхватывал из уже людей, которые знали другие предметы. К нам приходил и отец Игорь Романенко, он читал нам литургику, тоже грамотный человек. И вот этот вот запрос общества на качественный богословский материал, он был удовлетворен. И из Ивановской школы ну, почти каждый вышел полезным членом церкви. Кто-то стал петь на клиросе. Например, вот опять же моя сестра, жена сначала пела на Ивановском клиросе с девчонками, которые были в воскресной школе. Затем перешла в Троицкий собор, ну, потом судья поехал во Францию, ну и там продолжает церковную и просветительскую деятельность. Многие ребятки стали взрослыми церковными людьми, а многие стали и духовенством. Я, например, из нашей церковно-приходской школы поступил в училище духовное, потом у меня стало семинарий. Ну и когда заступил владыка Никон, уже я помню этот момент, когда владыка Мелхиседек на службе поднялся на кафедру, оперся на посох и сказал: «Дорогие мои братья и сестры, молодой епископ наступает мне на пятки, я должен с вами попрощаться и отбыть к месту своего нового назначения». И в 1994 году прибыл владыка Никон. И вот как тот рассказ про Данила Гранина, я еще в общем училище, там первый, второй курс, он подошел, ткнул пальцем и сказал: будешь преподавать, значит, преподавать в школе, а потом вообще директор. У меня это был вообще курьезный случай. Значит, он посылает меня, значит, надо купить парты. Потому что новое помещение, владыка хотел высвободить для архива, там помещение нас с одного помещения убирали, с другого помещения убирали. Вот. Ну вот этот класс, он какое-то время оставался в родном доме, и он мне говорит: иди к казначею, возьми у нее деньги на парты. Это была Вялкова Валентина Петровна, по-моему. Да, Валентина Петровна. Я ему задал вопрос: владыка, это где? Посмотрел так удивленными глазами. Кто в соборе не знает, где находится казначей? А я должен сказать, что это у меня на приходе сохраняется эта традиция, у меня на приходе все волонтеры. Вот, и, потому что они приходят, именно делают ради веры и так далее. И я не знал, как казначей дверь открывается вообще. Он на меня так посмотрел, и в своей собственной, мы не так не очки так съезжали, когда он немножко начал волноваться, Никон поправил так, что зайдешь в собор и налево, там такая дверь. Вот туда постучишь, скажешь: от меня. Возьмешь деньги, возьмешь парту, купишь. Ну вот так началось мое директорство. И вернусь еще к владыке Мелхиседеку. Он очень тепло относился к прихожанам, никогда не отказывал в духовнической помощи, но От него исходило отцовство, глубокая религиозность, принципиальность, духовная принципиальность, нравственность, которая сама собой рождалась от этого. И это сообщалось всем людям, само собой подразумевалось. Конечно, надо ходить. Ты не читаешь шестопсалмы? Как? Ты все еще не читаешь шестопсалмы? И у нас вот такие, там, 6-7 лет шестопсалмы читали. У нас вот в Каменске есть такой Миша, монастырь ходит. Он совсем еще маленький. Читает апостол, шестопсалмы, псалтырь, часы, знает Ветхий Завет, Новый Завет. Это вот тоже любовь к богослужению. Эти традиции мы продолжаем у себя на приходах. У меня тоже все алтарники, девочки поют на клиросе, алтарники читают апостол. Еще такое, может быть, для кого-то интересно. По шестой песне мы читаем синоксарий или житие святого. Выходит очередной панамарь и читает в храм синоксарий. Громко, внятно. Поправляем удаление где-то. Но вот, пожалуйста, читает сегодняшний. Он сам, во-первых, прочитывает и знает, что это такое. И уже, так сказать, все люди тоже знают не благодаря чтецу, а именно вот он становится на амвон, лицом к народу. У нас в Виано-Прикеченской школе все, кто учились, естественным образом брели по часослову, умели читать апостол. Не все это, конечно, могли, но в основном так и делали, конечно, все. Владыка не только ограничивался преподаванием, он приглашал нас к себе на третий этаж, где показывал фильмы духовного содержания, проводил духовные беседы не только в алтаре, но и вот у себя в покоях. Приглашал посмотреть паломничество, как они ездили в Святую Землю, и тем самым дал импульс советскому человеку выехать за границу, не просто за границу, а в Святую Землю. И люди смотрели, что, оказывается, не только вот здесь, в Ивановском, не только у нас в деревне, вот верующие бабушки или еще что-то, да, а что весь мир верует во Христа. Да еще какие люди. На гробе Господнем выходит человек в галстуке, в пиджаке, в какой-то статус, может быть, и читает апостол. И я помню, когда мы ездили с Борисом Викторовичем Косинским в одну из таких паломнических поездок, нас было 210 человек, 150 приняли крещение. Вот этой. То есть вот этот вот запрос, он был очень велик. А сейчас я, честно говоря, удивляюсь, как люди вообще веруют в Бога. Я все время на приходе говорю об этом. Как удивительно, что вы в храме. Как удивительно, что вы вообще веруете. Потому что где сердце ваше, там сокровище ваше. Потому что мы видим, какие-то несчастные 30 лет прошли, и вот этот культ гедонизма, сиборитства, философия постмодернизма и прочих измов, как оно пленило человека от взрослых до детей. Как оно обаяло, и людям, в принципе, базовое спокойствие и сытость. Все. Вот если мы удовлетворили двум этим потребностям, вода из крана льется, тепло, светло, мухи не кусаются, что-то принесли там, мама, что-то папа приготовили. Ничего, ничего не надо. Комфортно. Вот это вот лозунг вот это все время. Комфорт, комфорт. Вот он и есть первый враг. Потому что это желание плоти. А плоть всегда противного желает духу. И вот этот период, две силы выступили. Божественная сила выступила и сила мирского. И они в противоборстве были. И если бы не СВО, действительно, не вот эти особые обстоятельства, о которых еще Иоанн Златоуст говорил, что именно во времена гонений церковь прибавляется, то и пятая колонна, и нравственное развращение остались бы необлеченными, и так бы продолжали изнутри свою, так сказать, деятельность, прогнивание и так далее. Поэтому если делать выводы из того периода, который прошел, в будем внимательны к временам, ибо дни лукавы судьбы. И вот сегодня припомнили слова отца Андрея Каня, я с ним на 100% согласен. Вот это время, оно быстро закончится. И если снова настанет мир, кто его знает, как обернется, как будет. Я скажу, я стараюсь не акцентировать на выпуске воскресной школы. Старых грехов длинные тени. И когда вот меня пригласили сюда, позвали, мне было страшно. Потому что я не люблю возвращаться в те места, потому что они связаны с моими неудачами, с моей ответственностью перед Богом. Вот. Поэтому я не стараюсь подавать повода детям показать, что с воскресной школы закончилась. У нас так получается. С воскресной школы закончилась моя приходская жизнь. Для него такой сигнал. Поэтому мы не делаем выпусков. Вот. Нет, ступени, да, это все, конечно, но мы не делаем выпусков. Да, какие-то я провожу вместо экзаменов, провожу игры, такие делаю волчок, задаю вопросы. Своя игра есть, вот такой вариант еще. Он прекрасно тестирует у нас в Каменске, то есть в Белоярке мы проводим, приезжаем целым благочинием, проводим свою игру. Чайный вопрос прекрасно тестирует, дети очень оживляются. Великолепные вещи, это вместо экзамена. Поэтому мы этого тоже не формализуем, этот момент, стараемся микшировать, чтобы никто незаметно был. Ну что еще?
Спасибо огромное. Очень, очень прям вы нас очень порадовали и вдохновили своим сообщением. Огромное спасибо.
Особенно меня поразило, когда владыка подходит и спрашивает, ты до сих пор не читаешь шестопсалмия? Вот если так тебя спросят, то невозможно уже по-другому.
Дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж о том, как прошла секция руководителей воскресных школ. Мы услышали доклад иеромонаха Спиридона Карепина, настоятеля храма во имя святой великомученицы Варвары в поселке Уральский. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах «Радио Воскресенье». До свидания!